Я рада всем телезрителям телеканала «Союз». Сегодня с протоиереем Алексеем Ладыгиным мы продолжаем разговор о псалтире. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас так эмоционально с вами была прошлая передача. Мы с вами говорили и о благотворительности, о том, что такое росписи, что такое фрески, насколько они помогают человеку войти внутрь божественной литургии, способствуют его духовному, эмоциональному развитию, состоянию. И начали говорить о псалтире, о том, как ее правильно читать, как подготовить к себя к чтению псалтири. Батюшка, что ж, продолжим?
Конечно, очень важный настрой иметь, когда человек идет не только на молитву утреннюю, вечернюю, но и на чтение сугубо, конечно, псалтири, потому что всякая молитва, она должна сопряжена быть и с нашим умом, и с нашим сердцем. Всем естеством человек должен обращаться к Богу. Такой молитвенный порыв приносит ему огромный результат. Вы знаете, конечно, мы с вами говорили именно о том, что читается псалтырь и за живых, и за усопших, и в разных обстояниях, и в церковной молитве, и в различных церковных богослужениях, и часах, и литургии, и в сеношном день, везде используется псалтырь. Некоторые в наше время особенно рассуждают и говорят, псалтырь надо просто читать, не нужно ее использовать там различными вставками за живых, за мертвых. Но я еще раз хочу сказать, что это неправильное мнение. Потому что как раз мы и во время молитвы обращаемся и просим за всех близких. Сам Господь нам повелел просить, и когда мы просим, то и дается нам, потому что через это прошение происходит приглашение Господа к участию в нашей жизни. Вот. Мы говорили как раз, как читалось, как правильно читать псалтырь, когда мы читаем ее о усопших. А сейчас мы с вами поговорим, как же нужно читать псалтырь за живых, потому что огромная часть нашей молитвы и нашей жизни, и переживаний наших занимают наши близкие, которые испытывают различные трудности, может быть, какие-то житейские неудачи посещают их, или какие-то болезни. Всякая болезнь, конечно, тревожит человека, а если болезнь неизлечимая, то, конечно, такая болезнь может принести и внутреннее духовное истощение. И здесь все близкие собираются на совместную молитву или читают просто псалтырь, поминая всех тех, которые нуждаются в этой помощи. И опять-таки говорят, можно читать, конечно, псалтырь и все три славы, на все три славы, на все эти деления. Можно читать псалтырь, конечно, и полностью о живых. Но обычно так не поступают. Обычно поступают по-другому. Читают две славы, в которых поминают живых, а на третью славу поминают усопших. При этом, если первые две славы мы говорили, как читается, то есть каждая кафизма делится на три славы. После славы читается, написано «слава и ныне», то есть читается молитва «слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Трижды «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!» После этого читается «слава до половины», «слава Отцу и Сыну и Святому Духу». И здесь уже вставляется молитва «Спаси, Господи, и помилуй». И здесь мы уже вставляем, можем, кто молится, конечно, всегда прилично подобает каждому христианину молиться за своего предстоятеля церкви, помянуть святейшего патриарха Кирилла, помянуть правящего архиерея, если человек находится в Пензенской области, он поминает там епископа Серафима или епископа Митрофана. Если человек находится в Воронежской области, он поминает митрополита Сергия. Если человек где-то живет во Владивостоке, то он поминает, конечно же, митрополита Владивостокского Вениамина. Если человек живет где-то, ну, допустим, в Белоруссии, в Минске, то он поминает митрополита Филарета и митрополита Павла. почетного митрополита и митрополита, который сейчас управляет экзархатом, патриаршем. То есть каждый, и затем, конечно, нужно помянуть своего духовного отца, духовного наставника, к которому вы ходите, который вместе с вами молится, молится за вас, переживает за вас, наставляет вас, вразумляет и помогает, дает добрые советы. Конечно, надо поминать всегда свои молитвы, келейные и духовного отца. А потом уже поминаете всех тех живых, за которых вы молитесь. Вот, молитва закончилась, вы читаете ныне и присно, и во веки веков, и дальше продолжаете чтение псалтыри. На второй славе также спаси Господи и помилуй. Опять поминаем святейшего патриарха, поминаем епископа местного, поминаем духовного наставника, поминаем своих близких. А вот на третьей славе уже прилично помянуть «упокой Господи душу усопших, раб твоих», поминаем наших сродников. Вот некоторые задают, а почему и для чего нужна вот именно такая комбинированная, скажем так, вот молитва и о живых, и умерших, поминаем. Всегда такая молитва должна соединяться, если мы особенно о ком-то, о чем-то просим, мы должны поминать усопших сродников. Усилить свою молитву, их молитву, их предстоянием у престола Божьего, потому что не нужно забывать, мы полной жизни не знаем наших сродников, и какие добрые дела они творили в своей жизни, и какое они внутреннее отношение имели к Господу, и когда они ходили в храм, и когда они причащались. Поэтому многие из наших сродников не причислены к лику святых, потому что они вели самую обычную жизнь, но удостоились стояния у престола Божьего, потому что надо помнить о том, что у Бога много обителей, у Отца Моего обителей много, говорит сам Божественный Спаситель. Конечно, по нашей суете, мирской нашей жизни мы не займем лучшие обители, но и каждый из нас помышляет хотя бы где-то там на краю рая, вот, пусть в самые-самые скромные обители, но быть и в раю, и, конечно, лицезреть лицо Божьего. И многие ведь сродники наши так и оказываются. И представьте, они, находясь там, у Отца Светов, они могут помолиться за наших сродников. Поэтому всегда сопрягалась молитва о здравии с молитвой о покаянии. Так, прежде чем начать какое-то доброе дело, сначала шли на кладбище, поминали своих сродников в покаянии, а потом уже совершали молебен оздравный о благополучии совершения того или иного дела.
Отец, прошу прощения, перебью вас. Есть такое понятие «неусыпаемый псалтирь». Мы часто бываем в монастырях, подаем записки на неусыпаемый псалтирь, где молится, можно подать о живых, можно подать об усопших сродниках. Но часто задают вопрос телезрители, а если ты знаешь, да, у тебя родственник был крещен, но он не вел жизни христианина. 80 лет многие так ведь и остались атеистами, умирая крещенными людьми, ни разу не были ни в церкви, не исповедовались, не причащались. Ну, что тут говорить? Да, то есть так, ну, чуть ли, наверное, не все население Советского Союза, собственно, так и было. Можем ли мы подавать записочки за этих сродников, которые были, да, крещены, потому что такая традиция была у русского народа и в самые тяжелые времена, в самые тяжелые годы гонения, очень, ну, практически всех крестили. А вот как быть с этими записочками?
Мы встречаемся очень часто у святых.
Ой, я прошу прощения, я ведь даже была в одном монастыре, не в московском, в дальнем, и когда я подавала записочки, меня попросили расписать, то есть записочки, которые подаются на литургию, меня попросили написать только те, кто причащается, ведет церковную жизнь. Всех остальных попросили записать только в записочки на Ектиньон.
Некоторые говорят сейчас, особенно в наше время, о том, что мы не должны поминать вот таких людей, которые не ведут церковной жизни, чтобы не повредить своему духовному состоянию, чтобы не брать вот непосильную ношу вымаливания тех людей, которые живут неправильной жизнью. Вот, даже приводят цитаты святых отцов от Иоанна Златоуста до сегодняшнего времени. Но на этом что можем сказать? Что церковь молится за всех верных. То есть, а верным является тот, который принял святое крещение, который вошел в нашу семью. И мы знаем, что в семье всякие бывают дети. Бывают хорошие, бывают плохие. Но в оправдании мы можем себе сказать, что молиться нужно за всех, потому что и Господь показал пример, что Он пришел спасти не праведников, а грешников. Если мы будем молиться за тех, которые только постоянно ходят в храм, исповедуются, причащаются, то что же мы будем спасать тех, кто уже и так стремится к спасению? А Господь пришел спасти грешников, тогда бы Он отверг всех мотарей, отверг бы блудниц. Но Господь их принимал и всем говорил, что я пришел не праведников, а грешников привести к покаянию, к спасению. Вспомним, давайте, притчу о блудном сыне, когда ушел в сторону далече сын, и как отец переживал, и как он его встретил, и как возмутился его сын, который был рядом. Это, наверное, вот сейчас мы идем по именно такому пути, когда мы считаем себя мы праведники, мы вот постоянно с Богом, и мы всегда должны быть с Ним, а эти, которые блудные, ничего не должны иметь. Но Господь сказал: смотрите, как я встречаю его, и перстень одел на руку его, и одежду дал лучшему, и тельца упитанного заколол, и пир собрал, потому что он считал, что сей сын был мертв, а он воскрес. Он думал, что его потерял, он его вновь обрел. Смотрите, какие глубокие слова говорит нам Священное Писание. Поэтому здесь мы также должны, дорогие братья и сестры, помнить о том, что мы молимся. Мы не можем молиться за самоубийц, мы не можем молиться за некрещенных, которые не вошли в нашу семью, которые не родились для неба от воды и духа. Но за всех остальных мы должны молиться. Я вспоминаю одну женщину, которая пришла на исповедь и сказала: «Батюшка, я грешница, но я грешница Божия». Вот, то есть есть такое понятие, как грех, который совершает человек, просто живя своей жизнью, такой отдаленный от Бога. Есть человек, совершает грех по слабости своей природы, но он никогда не отвергает Бога, и Господь не отвергнет того человека. Для такого человека и есть покаяние, для такого человека есть молитва, в которой мы молимся о всех заблудших, и заблудших чадах наших, и заблудших личных детей, и заблудших чадах Церкви Христовой. Они являются членами Церкви, они родились для воды и духа. Есть разные обстоятельства, ведь грех бывает вольный, бывает невольный грех. Грех бывает по обстоятельствам. Я считаю, что ведь многие в советское время не верили в Бога или не ходили в храм по обстоятельствам того времени. По тому дурману. А вдруг поменялось, и мы не знаем, какой человек принес исповедание и покаяние в последнюю минуту. Ведь у благоразумного разбойника Господь принял за один час, и мы не могли не увидеть этот час, не проследить его. И даже за наших сродников, которые таились, даже домашних своих, не говоря им о своем вере, не говоря им, может быть, о своем тайном посещении храма Божьего, а может, куда-то они специально ездили, причащались. Ведь как в советское время говорят: «Мария, ты куда идешь?» «На базар, а сама в храм идет». Вот. А я был ребенком, не мог скрыть то, что был в церкви. Меня сосед спрашивает: «Ты где был, Алексей, откуда идешь в 2 часа дня?» Я говорю: «Я в церкви был». «А, в церкви ездил».
Батюшка, а помните, замечательный был фильм «Белорусский вокзал». Удивительно, он же был снят в советское время. Я говорю, что вот русский человек, он все равно по природе своей, он генетически православный. Меня вот часто за эту фразу средства массовой информации ругают, а я-то не настаиваю. Он генетически все же православный.
Конечно.
И Леонов, один из героев, актер Леонов, один из героев фильма, он рассказывает, как после войны его дождалась больного его, он там весь израненный, полуживой, приполз, а его дождалась молодая, красивая, здоровая жена. И он не верил, он: «Как же так, наверняка изменяют». И он своим товарищам рассказывает: «Вот один раз не пошел на работу, стою, жду, вот наверняка кто-нибудь к ней придет домой. Она выходит из дома, какая-то красивая, в платье новом, в каком-то платочке, думаю, ну вот все, идет. И я за ней иду, а она куда входит? Она в церковь вошла». Она в церковь вошла, когда я от нее никогда не слышал слово «Христос». И она подсвечивает, да. Думаю, ну, наверное, в церкви у него свидание. Он даже там не поверил. Она входит в церковь, он рассказывает, и я у подсвечника, слышу, она стоит, и и говорит: «Господи», благодарит Бога за то, что закончилась война, благодарит за Сталина, что я живой остался. То есть потрясение, да?
Открытие,
вот, советское,
да,
время, да, вот, да, такие все-таки фильмы неожиданно проходили, а это действительно так и было. Я себя девочкой вспоминаю, школа шла мимо храма, пионерки, нас в атеизме воспитывали, а меня всегда тянуло туда заглянуть, этот храм на Ордынке. Но всегда вот душа та детская, я заглядывала, страшно, потому что, не дай Бог, там будут разбирать потом на собрании пионерском, на отряде. Мы всегда заглядывали.
Поэтому действительно мы не знаем судьбы, и когда мы говорим о своих сродниках, мы уже и их осуждаем. То есть мы определенный выносим приговор им, что я вас не буду поминать, потому что вы такие-такие. То есть мы восстаем в роли судей. Поэтому такая мысль, я полагаю, что она неправильная. От нее нужно отказаться и нужно молиться за всех. А какая молитва? Господь примет. Некоторые говорят о том, что мы на себя что-то берем. Да не берем мы на себя. Мы берем на себя только тот крест, который Господь на нас возложил, и мы его несем по жизни. Все остальное, ведь каждый священник, он даже принимая исповедь, он не берет это все на себя. Он стоит в сторонке, он свидетель. Он свидетельствует перед Богом. Ведь никогда мы не исповедуемся лицом к лицу к священнику. Священник сбоку, а мы лицом к лицу стоим к Богу, к Священному Писанию, к кресту, перед которым мы исповедуемся. А свидетельствует священник. И в молитве мы молимся, мы воздаем прошение к Богу. И сам Господь сказал: просите, и дастся вам. И не сказал, что просите только за тех, которые ходят в храм, которые исповедуются, причащаются. Он сказал: просите, и дастся вам, не указывая. Мы не должны молиться только за самих себя. Вот, мы молиться должны за своих близких. И когда я вот так вот, были эти разговоры раньше, я подошел к своему духовнику, он мне сказал такие слова: молитва за ближних выше молитвы за самого себя. Вот он мне сказал, об этом помни всегда. И действительно, это святоотеческое изречение. Потому что здесь жертвенность. И когда мы молимся за близких и за заблудших, за потерянных в этой жизни, Господь видит наше милосердное сердце. Это тоже милостыня, молитва. Мы просим, чтобы Господь подал им великие блага. В разум истины прийти и направить свои стопы ко спасению. Поэтому я не могу поддержать вот это вот мнение. Мы должны молиться все-таки за близких.
Господа тоже осуждали за то, что он как раз с грешники-то его и окружали. Все говорили: ну, посмотрите, с кем он общается. Как бы сейчас сказали бы, там, с бомжами да с низами общества.
Конечно, да? Конечно.
С кем он общается, Господь? Нет, чтобы...
Он шел к грешникам. Да? Он шел к тем, кто был отвергнут. И любовь Божия изменяла этих людей. Настолько изменялось, что их все презирали, а Господь видел в них достоинство. И мытарь пошел, и блудницы пошли, прокаженные не отходили от него. Было всякое, конечно, но Господь в основном показал, что всякий человек, встречающийся с любовью Божией, с милосердием Божиим, он никогда не отвергает его, а всегда остается благодарен Богу. И мы видим, что спасается очень и очень много людей. Вот, поэтому здесь, когда мы читаем, мы должны обращаться к молитве за всех. Но мы с вами говорили как раз о том, что вот такая молитва о живых, она обязательно сопричастна с молитвой о усопших. То есть две славы читаются о живых, а третья слава о усопших. Это очень важно, потому что я говорил, что мы подкрепляем. Во-первых, мы молимся о усопших, а во-вторых, мы получаем залог и их молитвы у престола Божьего. Ну и, конечно же, каждая кафизма заканчивается определенными тропарями и молитвой. И затем уже переходим ко второй кафизме, продолжаем читать вторую кафизму со слов «Приидите, поклонимся». Если человек по какой-то причине прочитывает только одну кафизму и закрывает псалтырь, и в этот день не собирается возвращаться к псалтыри, то тогда в конце каждой псалтыри есть молитовки, И есть такой раздел, который называется «По совершении же нескольких, нескольких, только нескольких или одной кафизме, или всей псалтири и песней, вам следует читать следующее последование». В него входят молитвы достойные есть, ну или в зависимости человек более-менее религиозный, уже посещает храм Божий, он знает, что в определенные дни читается молитва, когда совершается литургия Василия Великого, «О тебе радуется благодатная всякая тварь». Затем читается также «Тресвятое Паучи наш», «Покаянные тропари, помилуй нас, Господи», и «Поминание честного пророка», и «Пресвятой Богородицы». Также читается молитва «Господи, помилуй» 40 раз. Если это происходит во время Великого Поста, то читается молитва Ефрема, преподобного Ефрема Сирина, «Господи, владыка живота». А затем уже читается молитва «Много милостивее и премилостивее, Господи, честнейший Херувим, слава и ныне, Господи, помилуй трижды и благослови». Если священник, то он говорит священнический отпуск. Отпуст, а если мирянин, то мирянин творит же обыкновенный отпуст молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Батюшка, учитывая современное состояние людей, их большую загруженность, работу, посоветуйте, когда читать псалтирь? И все же вот с учетом того, что люди все работающие. Да, уходят рано, приходят поздно. Все же сколько, вы считаете, кафизм надо вычитывать в день, и когда это лучше делать? Ну, можно ли, кстати, извините, прошу прощения, я один раз ехала в метро, и я ездила в метро читаю.
Я думаю, что этого тоже отвергать не надо, потому что в метро порой человек едет целый час.
Да.
И смотреть по сторонам, осуждать людей, а в нашем метро о чем поразмыслить, если ты видишь действительно входящих, исходящих, а порой даже неприличные отношения, которые также в метро совершаются, вот, и неважно, на глазах это будет бабушка, дедушка или священник, потому что люди становятся, к сожалению, без всяких ограничений, особенно духовных и нравственных. Вот. Чтобы не смотреть по сторонам, можно читать псалтыри, это тоже приемлемо. Вот. Опять-таки, но настолько, насколько человек может погрузиться в молитву. Конечно, при такой молитве не будет поклонов, конечно, при такой молитве не будет образов, не будет зажженной свечи и лампады, но зато можно совершить такую молитву и почитать псалтирь,
и помянуть,
тех сродников, о которых бы очень хочется помолиться. Вот. Что же касается, сколько, по возможности, конечно, хорошо читать хотя бы по кафизме в день.
Утром, вечером, значение не
в любое время, когда появилась такая минуточка. Может, даже быть, во время обеденного перерыва, когда человек имеет особенно отдельный кабинетик, он может это время посвятить на молитве. Все зависит от внутренней организации человека. Но если человек работающий, то он может, конечно же, в субботний день выделить или воскресный день на чтение псалтири. Но если он хочет помянуть своих усопших родственников, вы знаете, что суббота посвящена святым мученикам и посвящена почившим, ушедшим в мир иной наших сродников. Поэтому в субботу хорошо читать псалтырь о покаянии, а в воскресный день можно о живых и о мертвых читать. То есть, как появляется минута, но если у человека войдет в правило хотя бы раз в неделю читать по одной кафизме, то он поймет, насколько она его обогащает, насколько она ему дает утешение, помощь, то он потом будет все больше и чаще
читать.
А
как это развивает, батюшка, речь и память? Сейчас многие говорят и предлагают таблетки, и тонаканы, что-то еще. Знаете, когда я училась в школе, когда еще было приличное образование, нас ведь просила учительница запоминать стихи. И очень много она нам задавала на дом задание учить стихи наизусть. Это развивает память. А я думаю, а если бы мы в то время еще бы вместо бы стихов, стихи разные были.
Конечно.
Читали бы, учили бы наизусть псалтирь. То есть как вообще бы развилась наша память, и сколь богат бы был внутренний мир и язык каждого из нас. Потому что сейчас, увы, мы с вами констатируем тот факт, что и наши средства массовой информации, и телевизионные передачи, у людей, к сожалению, речь совершенно не богатая. Словарный запас не развит, синонимы подобрать не могут и постоянно говорят одно и то же.
К сожалению, это происходит, но мы могли бы тогда сказать еще, что вместе с каким-то физическим, интеллектуальным развитием человек бы еще получил и духовное развитие, и приобрел бы духовное богатство.
Спасибо вам большое, отец Алексей. А что у нас будет в следующей программе?
Я полагаю, что мы сегодня с вами попытались за то выделенное время приступить к толкованию псалтыри, но у нас не получилось, потому что осталась еще небольшая тема, как нужно читать псалтыри. Эту тему мы разобрали.
Ну, тема хорошая, благодатная, сложная, но очень важная.
Да, следующие наши встречи будут посвящены однозначно уже толкованию псалтыри. Толкование псалтыри тоже многообразно,
да.
Потому что много святых отцов. И не потому, что у них разное какое-то мнение, а очень уж большая глубина, это бескрайность, конечно, в каждом слове в Священном Писании. Мы изберем определенную линию и будем говорить о Священном Писании, но опять-таки настолько, насколько человек смог уже понять и вместить. А кто захочет расширить свои познания в псалтыри, тот, конечно, должен и молиться по псалтыри, и читать святых отцов. Тогда этот мир будет ему открываться настолько, насколько он сможет это вместить в себя.
Спасибо, Господи. Спасибо большое, отец Алексей. С нетерпением жду нашей следующей с вами встречи.
Спасибо, Господи.
Спасибо вам. Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Якирина, с вами прощаюсь. И, как обычно, желаю вам и вашим семьям благополучия, мира, покоя. Всего доброго.
Яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, земля.